Начнем с российской темы. Речь пойдет об излюбленном некогда жанре русской устной культуры, об анекдотах, о политических анекдотах. Эксперты отмечают, что в период подъема протестного движения, который начался в декабре минувшего года, очень оживился политический юмор, в том числе такой его жанр, как политический анекдот. Насколько часто россияне рассказывают анекдоты? Какова роль анекдота в общественной жизни? Можно ли считать этот жанр фольклора проявлением общественного мнения? В какие исторические периоды общество в большей степени склонно обращаться к анекдотам? Рассказывает Вероника Баде.
Фонд «Общественное мнение» спросил у россиян, часто ли вы рассказываете анекдоты. Утвердительно ответили только 16% граждан. Как выяснилось, несколько чаще других этим занимаются электорат Михаила Прохорова и Владимира Жириновского, в то время как среди электората Сергея Миронова любители этого жанра меньше всего. 43% опрошенных рассказывают анекдоты редко, а 39% сообщают, что вообще не имеют такого обыкновения. Похоже, что анекдоты не так уж и популярны. Впрочем, по свидетельству исследователей, в последнее время чрезвычайно оживился жанр политического анекдота. Вот что рассказал Радио Свобода Михаил Алексеевский, заведующий сектором Государственного республиканского центра русского фольклора.
Вообще анекдоты традиционно рассматриваются как своего рода отдушина для общества, позволяющая ему высказывать часто в ироническом ключе свои эмоции, переживания, отношения. Так что, конечно, в этом смысле анекдот правомерно рассматривать как некоторый показатель, индикатор общественных настроений. Если речь идет о тоталитарном обществе, например, советском обществе, то это одна ситуация, где политический анекдот находится под там, фактическим запретом. Известно, что в советское время по отношению к анекдотчикам осуществлялись репрессии, и это очень сильно влияет на специфику бытования анекдота, он становится более острым, более оппозиционным и несет в том числе и функцию такой формы политической борьбы. В случае, если речь идет о более демократическом обществе, то тот анекдот выполняет ту же функцию, что и все анекдоты. В первую очередь, это, конечно, развлечение. Тут очень большое значение имеет, в какой среде бытуют эти анекдоты. Традиционно анекдот рассматривается как жанр интеллигентского фольклора. Крестьяне, например, крайне мало рассказывали анекдот. Если сравнивать ситуацию с политическим анекдотом вот советское время и постсоветское время, то мы увидим, что в общем и целом, конечно, значение политического анекдота достаточно сильно сократилось. Потому что в советское время политический анекдот это была одна из немногих форм вообще политического юмора. Сейчас существуют альтернативы, существуют там передачи, разного рода юмористические шоу. То есть шутить про политиков могут и там. И в этом смысле анекдот перестает быть эксклюзивным. Но, тем не менее, как показывает практика, если вот в начале 90-х была такая серия жалоб и ламентаций о том, что искусство политического анекдота фактически уходит, то сейчас становится очевидно, что политический анекдот не умер. Он сохраняет актуальность. Более того, если говорить о последних событиях, скажем, связанных с политическим протестом по поводу результатов выборов, то мы увидим огромный всплеск вот этого вот актуального политического юмора, который формулируется в том числе и в анекдотах. И в этом смысле, чем более острые и более серьезные общественные потрясения происходят, тем больше шансов, что они найдут отражение в политическом анекдоте. Если общество стабильно, развивается скучно и предсказуемо, то и повода для юмора нет.
Ваш любимый политический анекдот?
Церетели приходит к Лужкову и сообщает, что он хочет построить новую скульптуру для Москвы и подарить ее Москве. Птица-тройка. И царь-колокол он уже присмотрел в качестве бубенчика.
Это был фольклорист, антрополог Михаил Алексеевский. О роли политического анекдота в обществе размышляет социолог Борис Дубин.
Я думаю, что это все-таки функция некоторой разгрузки и компенсации за напряжение, которое возникает между, условно говоря, рядовым человеком и властью, которая тоже выступает в некотором едином лице или в каком-то другом единичном воплощении. Но граница между обычным человеком и властью при этом не стирается, она скорее делается такой привычной, переносимой, ну как переворачивание статусов в карнавале или там на празднике. Оно не уничтожает статусную систему, а скорее, ну как бы на время ослабляет ее действие. Анекдот, он же снижает фигуры власти, ну и делает ситуацию не настолько напряженной. Мы, иначе говоря, действие анекдота – это действие компенсации за то, что мы находимся здесь, а они находятся там. С другой стороны, анекдоты, видимо, не сочиняются при такой власти, где человек может легко поплатиться головой за это. То есть система должна уже быть не настолько репрессивно жесткой, чтобы она угрожала жизни. Наверное, в ситуации, когда основные механизмы общества, институты нормально работают, и у человека есть возможность влиять на политическую ситуацию, видимо, тоже как-то здесь анекдотов не сочиняется. Иначе говоря, вот анекдот фиксирует такое промежуточное состояние социума государства, когда уже государство не людоедское, но вместе с тем, и это не ситуация участия человека в реальной политической жизни.
Вам лично какой политический анекдот больше всего нравится?
Путина боятся в сортир не ходить.
Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Юмор нередко самым тесным образом бывает связан с особенностями культуры той или иной страны. О различиях между российским и американским политическим юмором наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Поздравим Митт Ромни с победой на праймерис в Нью-Гэмпшире. Она еще раз доказывает, что в Америке даже мультимиллионер и сын мультимиллионера может наравне с прочими гражданами бороться за президентство. Это анекдот принадлежит Джей Лено, очень популярному телеведущему. В Америке вообще, я бы сказал, сегодня политический юмор – это коллективный продукт массовой культуры. А в России он, по-моему, до сих пор творение безымянных одиночек. Ребенок, папа, все сказки начинаются со слов «жили-были»? Нет, некоторые сказки начинаются со слов «в случае победы на выборах я обещаю». Теперь перенесемся за океан. Вот что все выше приведенное в сравнении с таким перлом. Владимир Владимирович Путин, ознакомившись со Священным Писанием, пришел к выводу, что конец света можно устроить в одной отдельно взятой стране. Чтобы оценить такое, нужен совершенно иной понятийный аппарат, чем в случае американского политического юмора. По крайней мере, нужна готовность покуситься на Священное Писание. Что в такой религиозной стране, как Америка, вещь трудновыполнимая. Русский политический анекдот отличает крепкая приверженность суровой жизненной правде. Товарищи, мы, конечно, с вами не доживем до коммунизма. Зато наши дети – бедные дети. Тут все. Смех сквозь слезы, юмор висельника, смерть, конец света. Он был приговорен к 3 годам, отсидел 5 и был досрочно освобожден. Мир жесток и бессмысленен, а человек всего лишь беспомощное существо в руках всесильной власти, хоть и смеющийся. Кстати, знаете, Вероника, с кем граничил Советский Союз? С кем хотел, с тем и граничил. Философский посыл выражен предельно ясно. Все зыбко, все непрочно. Диктат произвола, гегемония беспредела. Вот такая любопытная деталь. В Америке шутят и консерваторы, и либералы. А в России шутят только либералы. Потому что шутки, особенно с властью, вещь опасная. И власть в России консервативная. В то же время в России умеют зло высмеивать дряхлость власти, что в геронтологически корректной Америке явление исключительно редкое. Почему Брежнев ездил за границу, а Андропов нет? Потому что Брежнев работал от батареи, а Андропов от фуки. Хочу пояснить. Не надо на основе вышесказанного делать вывод, будто американцы народ эмоционально уплощенный. Это совсем не так. Просто сложные движения души не выражаются здесь через посредство анекдотов. А давайте подытожим. Абсурдное существование, произвол власти, бессилие и обреченность личности – это, на мой взгляд, родимые пятна русского политического юмора. Подобные меры ощущения абсолютно чужды психически здоровым и, в принципе, оптимистичным американцам. Американский политанекдот не смешной, потому что не ужасный. Русский анекдот ужасен, а потому смешной. Чем страшнее жизнь, тем изощреннее должен быть механизм, который нас с ней хоть как-то примиряет.
Это был Евгений Аронов, корреспондент Радио Свободы в США. И напоследок еще один политический анекдот. Человек заходит в магазин сувениров, хочет купить маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: кошка стоит 1000 рублей, а ее история 10 тысяч. Человек покупает кошку без истории. Продавец предупреждает, что за историей он все равно вернется. Человек идет по улице и вдруг видит, следом за ним идет сначала одна кошка, потом несколько, а вскоре уже 1000 кошек. Человек бросается бежать, кошки за ним. Тогда он с размаху бросает бронзовую фигурку в реку. Все кошки тут же прыгают в воду вслед за ней. Человек бегом обратно в сувенирный магазин. «Я же предупреждал, что вы вернетесь за историей», — говорит продавец. «К черту историю», — кричит человек. «Нет ли у вас маленького бронзового единоросса?»
Рассказывала Вероника Баде.